Здравствуйте, это программа «Лицом к событию», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Российские депутаты и чиновники готовят подарки автомобилистам. Госдума приняла закон, упрощающий регистрацию новых автомобилей и получение номерных знаков. Для них можно будет обойтись теперь без посещения ГИБДД. Минфин затеял реформу обязательного страхования автогражданской ответственности, а правительство требует законодательно уравнять бумажные и электронные полисы. Чуть подробнее об этом.
Госдума разрешила водителям регистрировать новые машины без посещения ГИБДД. Оформить государственную регистрацию можно будет у автомобильных дилеров или в других специализированных организациях, а подавать заявление на регистрацию через единый портал госуслуг. ГИБДД будет назначать госномер, а сам номерной знак водитель сможет получить непосредственно у его изготовителя. Министерство финансов предлагает пересмотреть коэффициенты, определяющие конечную стоимость полиса ОСАГО. Законопроект, подготовленный ведомством, отменяет два самых спорных коэффициента – мощности и региональный. По мнению Минфина, на стоимость полиса должны влиять стиль вождения и количество нарушений правил дорожного движения в течение года до заключения нового договора. В любом случае, цена полиса не должна превышать верхнюю границу базового тарифа более чем втрое. Помимо этого, предлагается ввести три варианта полисов с разными лимитами выплат – до 500 тысяч, 1 миллиона и 2 миллионов рублей. Как следует из поправок Минфина, ОСАГО можно будет оформить сразу на 3 года. В свою очередь, Центробанк намерен создать реестр страховых агентов, занимающихся продажей ОСАГО и полисов страхования жизни. Чтобы попасть в реестр, агентам нужно будет пройти аттестацию, которая подтвердит их квалификацию. Правительство России подготовило поправки в страховое законодательство, которые уравнивают бумажные и электронные полисы ОСАГО. Когда их примут, владельцу электронного полиса достаточно будет сообщить полицейским его номер или показать распечатку.
Программа «Лицом к событию» в эфире «Радио Свобода». В студии я, Марьяна Тарачешникова. Со мной руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Вот, Сергей, я в самом начале сказала, что депутаты и чиновники подготовили подарки владельцам автомобилей. Это прям подарки-подарки или слово «подарки» нужно взять в кавычки? Вот из тех новостей, что мы услышали, какие, с вашей точки зрения, действительно долгожданные и нужные автомобилистам российским?
Добрый вечер, Марин. Конечно, оценивать однозначно подарки это или в кавычках, или действительно подарки очень сложно. Нужно, наверное, с каждым отдельно разбираться. Что касаемо регистрации новых автомобилей в автосалонах или в других организациях, это однозначно хорошая инициатива. Она, наверное, достаточна и необходима на сегодняшнее время, потому что многие предлагают сделать это и на вторичном рынке автомобилей, но это очень много сложностей и может дискредитировать саму идею в самом начале. Поэтому мы считаем, что это абсолютно нормально. Нужно сейчас ввести, смотреть дальше статистику, как это будет развиваться, и дальше уже делать какие-то выводы, стоит это расширять или, может быть, что-то доработать и после этого сделать дополнение. Поэтому сейчас только начало, хорошее начало. Вот здесь, наверное, большинство автомобилистов это оценят, особенно те, кто собирается покупать новые автомобили. Тем не менее, вот здесь говорилось, но недостаточно четко, что номера вам все-таки выдавать никто не будет. Номера вы будете получать самостоятельно. То есть вот у вас есть документ, на основании этого документа вы можете прийти и получить номер.
Да, другое дело, что не обязательно в ГАИ.
Да, не обязательно. То есть вы можете на сегодняшний момент, регистрируя автомобиль, покупая его, не приезжать в ГИБДД. Это хорошо. То есть, ну, а другое дело, что все эти пункты по изготовлению номеров, они все равно находятся рядом с ГИБДД. Но, тем не менее, да, многим не нравится вот эта очередь, занимает 6 утра, общение с такими немного предвзятыми инспекторами, электронные талончики и так далее. То есть очень много сложностей. И потом, я думаю, у автомобилистов будет еще одно преимущество. То есть они на сегодняшний момент могут продвигать сервис услуг на автосалонах. Как это делается? Раньше, вы знаете, да, эта услуга была, в принципе, платная. Она была. ну, была связана с тем, что брали сотрудники автосалона не автомобиль, а оправляли его и привозили потом клиенту. Это стоило дополнительных денег. Сейчас люди, те, которые хотят, чтобы у них все было по законодательству быстро сделано, они же еще и могут оценивать эту услугу. И, соответственно, если раньше там автосалоны навязывали, хотя, в принципе, проблема это существовать будет какое-то время, потому что требуется и регламент.
Плата
в данном случае. Но нужно регламентировать, сколько это должно стоить. Потому что у автосалонов раньше как это было? У вас вы покупаете, там, не знаю, вас.
Ладу Приору.
Ладу, хорошо, Ладу Приору, если вам так нравится. Я хотел сказать про Ниву, ну.
Неважно.
Да. Лада Приора, это стоит для вас 5 тысяч. Если вы покупаете там Ягуар, да, это стоит у вас 50 тысяч. Вот этого не должно быть. И здесь государство должно документами нормативными дополнить вот этот закон.
То есть в целом идея хорошая, нужно смотреть, как она будет реализовываться. В любом случае нужно дождаться, пока подпишет президент, ну, Совет Федерации утвердит, и президент подпишет этот законопроект. Вот что касается идеи приравнивания электронных полисов и бумажных, я думаю, тоже все вполне очевидно, потому что довольно странно. Электронные полисы сделали.
А я вообще не пойму, в чем здесь суть. При уравнивании. Их, по-моему, уравняли, когда вводили. А если их не уравняли, тогда зачем их вводили? Как-то вот странно правительство в данном случае выступает.
Правительство это объясняет тем, что и в том числе в Российском Союзе автостраховщиков объясняет это тем, что несмотря на все разъяснения Министерства внутренних дел, в некоторых регионах гаишники штрафовали людей за отсутствие вот бумажного полиса, когда им показывали распечатку или в телефоне вот этот электронный полис. И вот чтобы этих недоразумений больше не было, насколько я понимаю, решили выступить с такой законодательной инициативой. Чуть просто немножечко опоздали. Это тоже неплохо. А вот про ОСАГО я хочу с вами поговорить подробнее и отдельно. Но сначала предлагаю посмотреть небольшое интервью, которое я записала сегодня с исполнительным директором Российского союза автостраховщиков Евгением Уфимцевым. Он, к сожалению, не смог участвовать в прямом эфире, и поэтому все, что можно спросить, я вот у него спросила перед прямым эфиром. Давайте посмотрим.
Мы считаем, что предложение по либерализации, которое подготовлено Минфином, требует дополнительного изучения. В целом мы поддерживаем о том, что необходимо в части изменения, в том числе и через закон, менять подходы по тарифам ОСАГО. На сегодняшний момент есть утвержденная Центральным банком программа либерализации, по которой мы идем. Первый этап, который сейчас готовится. На наш взгляд, те предложения, которые подготовил Минфин, все-таки следует реализовывать уже после того, как запущен будет первый этап программы Центрального банка. Поэтому на сегодняшний момент мы готовим свои предложения и надеемся вместе с Центральным банком и с Минфином обсудить наши замечания. Мы имеем в виду согласованный с Центральным банком первый этап, по которому предлагается поменять коэффициент бонус-малус, изменить коэффициенты по возрасту стажу и расширить коридор, сделав его и больше, и меньше на 20% в обе стороны.
Скажите, пожалуйста, а есть ли в этом такая необходимость? Очень часто можно слышать критику в адрес страховых компаний, Центрального банка в связи с повышением тарифов на ОСАГО, и многие люди сейчас просто отказываются покупать полисы. Если верить статистике ГИБДД, то в 2017 году почти 3 миллиона штрафов было выписано за отсутствие полиса ОСАГО, в то время как в 2016 году было всего около 200 тысяч таких штрафов. То есть люди почему-то не хотят покупать полисы.
Нет, вы знаете, давайте мы не будем путать две вещи. Увеличение количества штрафов – это большое спасибо и благодарность сотрудникам полиции, которые в 2017 году стали более активно проверять наличие полисов у граждан. Мы это обратили внимание даже по определенным регионам, где у нас существенно резкий процент именно штрафов, но при этом количество полисов там тоже точно не снижается, даже увеличивается. Поэтому рост количества штрафов – это просто хорошее исполнение сотрудниками ГИБДД своих обязанностей. Это первое. Второе. Ни о каком увеличении тарифов мы же не говорим. Мы говорим, что либерализация тарифов – это справедливый тариф. Непонятно, почему сейчас добросовестный автовладелец должен платить за молодого автовладельца, который плохо ездит, который не умеет ездить на машине. Почему добросовестный автовладелец должен платить больше за нарушителя правил дорожного движения, который нарушает правила и потом является виновником дорожно-транспортных происшествий? Для того и сделано увеличение коридора и в большую и в меньшую сторону, чтобы позволить добросовестному владельцу платить меньше или не увеличивать для него тариф. Но для тех автовладельцев, которые нарушают правила дорожного движения, которые плохо ездят, которые совершают ДТП, платить больше. Во всем мире разница между добросовестным автовладельцем и плохим составляет не 2-3 раза, а 10 раз и больше. К сожалению, в России добросовестный автовладелец сейчас спонсирует плохого автовладельца. Вот основной лозунг программы либерализации – это справедливость тарифа.
Вот, кстати, о плохих автовладельцах, насколько я понимаю, это одна из идей Министерства финансов, в том, чтобы коэффициент устанавливался по, исходя из стиля вождения конкретного водителя. И, в частности, предлагается для того, чтобы этот стиль оценивать, устанавливать телематические приборы в автомобилях. Вот кто это будет делать, за чей счет, во всех ли автомобилях, или это касается только новых, или пока в РСА об этом ничего не знают?
Нет, инициатива, которая там изложена, она включает в себя необязательность данного устройства. Основной, так скажем, расчет коэффициента производится, исходя из тех нарушений, которые фиксируют сотрудниками полиции или камерами дорожного движения. И в зависимости от количества нарушений и их тяжести устанавливается определенный коэффициент повышающий. Если человек желает, он может добровольно, опять же, либо по согласованию с страховой компанией установить определенный трекинг для того, чтобы фиксировать пробег автомобиля и характер своего вождения. Это может повлиять на снижение тарифа по ОСАГО. Но это не обязательная норма и по согласованию страховщика и автовладельца. Причем могу сказать, по автокаско сейчас на многих автомобилях используются страховщиками такие устройства или такие способы для снижения тарифа или правильного справедливого расчета тарифа.
Скажите, пожалуйста, ну вот так, чтобы понимать вообще, в том числе о каких суммах все-таки идет речь, вот какова общая сумма выплат по ОСАГО за прошлый год, если у вас она есть, но чтобы люди понимали, сколько страховые компании за них заплатили и сколько из этих денег, если вы можете сказать, было возвращено в порядке регресса с виновников ДТП?
Давайте так. За прошлый год страховые компании выплатили порядка 170 миллиардов рублей. Это прямого страхового возмещения, не считая то, что выплатил Российский союз автостраховщиков за компанию «Банкрот». А вы видите, что с компании с рынка уходят, но скандалов нету. Страховщики формируют комиссионные фонды, РСА платит за эти компании, так же, как и РСА платит за банки. Кроме того, есть еще большое количество выплат по решению судебных там, споров. Поэтому вот прямые выплаты только 170 миллиардов.
Известно ли, сколько из этой суммы удалось вернуть страховым компаниям, ну вот, в регрессном порядке?
Эта сумма незначительная, потому что, в отличие от автокаска, сумма регресса по ОСАГО, она ограничена теми случаями, когда может страховщик предъявить претензию по невписанным людям, либо когда человек в состоянии алкогольного опьянения. Эта сумма не превышает там 3%.
С вашей точки зрения, в целом, как будет развиваться дальше рынок ОСАГО в России? Каких перемен, вот кроме заявленной уже реформы, следует ждать автовладельцам?
Знаете, я думаю, что за прошедший период времени, вот 2 года, как раз на рынке было очень много инноваций, связанных с различными сервисами для клиентов. Ввели обязательную натуральную форму возмещения, когда страховщик должен ремонтировать транспортное средство без учета износа. Там ввели вот сейчас изменения по его протоколу. Поэтому, на мой взгляд, сейчас задача не дальнейшее совершенствование, не так уже очень много различных льгот, которые ввели через закон для страхователей. Главное, чтобы эти нормы заработали, и чтобы страховщикам было это интересно продавать и развивать эти сервисы для клиентов. Для этого и нужен справедливый тариф, который позволил бы устанавливать разные ставки, разные условия в зависимости от этих сервисов. Поэтому, на мой взгляд, совершенствование сервисной составляющей сейчас пока не нужно. Нужно все-таки перейти к нормальным европейским справедливым тарифам. Как это сделано в мире, где тариф по ОСАГО свободен, тарифы либеральные, и в этом случае организация работы страховщиков уже напрямую зависит от того, как они организовали сервис для клиента, столько полисов они и продали.
Это был исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, который рассказывал вот о грядущей реформе ОСАГО. А со мной в студии руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Вот, Сергей, я понимаю, не очень хорошо, конечно, комментировать высказывание человека, который не может тут же немедленно возразить, но тем не менее, скажите, хорошо ли и действительно ли нужно в России вводить вот так называемый справедливый тариф на ОСАГО?
Вы знаете, я, прежде чем критиковать, все-таки скажу действительно, что я согласен с Евгением в том, что вот сервис нужно услуг, его нужно остановить, все-таки посмотреть, как он начнет работать. Потому что все, что он остальное говорил о реформе, это либо лобби страховщиков, никакого отношения не имеющих к автовладельцам, справедливость там и так далее. В чем справедливость? Заработать там 250 миллиардов, выплатить, ну, сколько вы выплатили, вы же его не спросили, сколько вы заработали. 170, да. А они обязаны выплачивать 77% от суммы собранной. Они же об этом не говорят, они начинают говорить об актуарных расчетах, у них там все сложно, вы ничего не понимаете, но тем не менее они уводят эту тему для того, чтобы никто не понял, сколько же страховщики зарабатывают. Но то, что страховщикам нужно на сегодняшний момент дать возможность все-таки сделать цивилизованный рынок, потому что, когда вы говорите об изменениях, какие изменения грядут, да никакие изменения не грядут, потому что в данном случае страховщики никаких изменений внести не могут. Это могут сделать только мегарегуляторы, ЦБ, Минфин.
Да, но ЦБ
что
уже
страховщики,
приготовил.
Что мы, вот смотрите, две стороны. Минфин и ЦБ – это регулятор, это середина. Две стороны – страховщики и автовладельцы. Автовладельцы хотят, но не могут. Страховщики
тоже хотят.
Они могут, но не хотят какие-то вещи, я хотел сказать. Потому что, понятное дело, что они могут сделать цивилизованный рынок прямо завтра. Но они же как хотят? Любой каприз за ваши деньги. И они правы, они бизнесмены. То есть их здесь ругать не стоит. Единственное, что когда они говорят, что в западных странах тарифы там в 10 раз выше, я говорю, просто фразу надо продолжить. Вот понимаете, сказал Аба, да, скажи тогда до конца, кому это грозит. То есть это там люди в состоянии алкогольного опьянения, там ДТП у которых постоянно. Конечно, и у нас можно довести эту цифру там до 10 раз. Вопрос в другом. У вас проблема не с этими людьми. Вы не несете огромные убытки. У вас основная проблема с тем, что люди не страхуются. Покупают поддельные полисы.
А люди не страхуются почему?
Потому
это что вот дорого?
Вопрос уже не ко мне, да? Вопрос к ним. Первое. Они навязывают дополнительные услуги. Они отказывают в выдаче полисов. Они занижают выплаты. И у них, как только люди начинают к ним обращаться, сплошные но. То есть они заинтересованы только в том, чтобы получить прибыль. Региональный коэффициент сейчас отменяют. Хорошая идея. По большому счету, да. Потому что, когда вот они говорят об индивидуальных тарифах, вот несмотря на всю, наверное, негативность, да, что кому-то будет действительно грозить повышение там тарифа в 2-3 раза, я за. Потому что, и я согласен со страховщиками, почему люди нормальные, добропорядочные, должны платить за тех, кто совершает ДТП. Вот он когда сказал о справедливости тарифов, Евгений, это такая популистская фраза, поверьте, это вот у них девиз «справедливые тарифы». Я бы сказал по-другому. Это повышение ответственности тех людей, которые застраховались. Потому что сейчас количество ДТП, там, вот этих незначительных за того, что у нас ОСАГО, оно очень сильно увеличилось. И его, конечно же, можно сократить за счет там, Европротокола, за счет того, что можно это сделать без инспекторов ГИБДД и так далее. То есть, конечно, это нужно убирать с рынка. Но самое интересное, что когда они говорят, вот у нас был региональный коэффициент. Этот региональный коэффициент распространялся на всех. Порядочные, там, мошенники,
конечно,
и так
всех
далее.
Под одну гребенку.
Под одну гребенку. При этом они говорят, у нас Волгоградская область, к примеру, это вот я просто знаю, где они собирались повысить тарифы в 6,8 раза для всех. В 6 целых. Это не проценты. Марина, я не ошибаюсь. Это вот слова Уфимцева. Ну, представляете, ну не может быть так, что все в Волгоградской области вдруг оказались мошенниками. Ну, так нельзя поступать. Поэтому то, что Минфин отменяет региональный коэффициент, правильно. Вводит индивидуальный, по большому счету, в долгосрочной перспективе тоже правильно.
А коэффициент на мощность автомобиля?
Коэффициент мощности – это, наверное, то, с чего нужно было начать вообще эту реформу изначально. Почему вводился коэффициент мощности? Потому что не было никаких статистических данных. И я думаю, страховщики мои слова подтвердят в этом, когда был 2002 год, и говорили, из чего исходить? Да исходить нечего, статистики нет, мы ничего не знаем. Его ввели. Но я говорю, вот представьте себе.
Ну, 150... если машина мощнее, на ней гонять будут и чаще нарушать. Марина. Такая, что ли, была логика?
Ну, типа у них, да, вот у них была такая логика. Я говорю, ну, вы представьте, это нелогично. 150 лошадиных сил. Там, условно, КАМАЗ, легковой автомобиль и мотоцикл. Мотоцикл 150-сильный, он навредит единственное, кому может, это самому себе. КАМАЗ 150 сил, да, и мощнейший там легковой автомобиль. Ну, вы очнитесь маленько, но не может из мощности автомобиля начисляться. Согласен, первоначально это можно было ввести, но тем не менее мы уже говорим об этом, я не знаю, пятый год, но уже давайте уйдем, уже все смеются.
Ну, вот
даже
ваши
западные партнеры смеются, что мощность автомобиля, ну, а как? Они, я вот был, ну, на вот их же конференции,
вроде,
они там смеялись.
Вроде готовы. Теперь вместо это мощности
хорошо.
И региона будет стиль вождения и...
Климатическое устройство. Тоже очень смешно. Они сразу говорят, за ваши деньги. То есть, а так у вас будут фотографировать камеры. Я, во-первых, не считаю, что человек, который, к примеру, нарушает правила дорожного движения, он же становится виновником аварии. Я знаю многих людей, кто там невольно нарушает скоростной режим. Опять же, вот как относиться к тому, что человек превысил скоростной режим? Если у нас только в Москве есть 40, 60, 80 и даже 100, и нигде не написано, нету знаков. То есть человек, который приехал сюда в Москву, он, ну я вам могу сказать, практически на 90% не уезжает без штрафа. Если он, допустим, едет проездом, он просто не знает, он не видит этих знаков. Мы обращаемся, нам при этом говорят московский транспорт, что перед камерами устанавливать знаки не обязательно. Но конечно, не обязательно, но вы же можете сделать так, чтобы люди не нарушали. Это вот какая-то система такая, знаете, зловещая, для того, чтобы человека действительно... направить ему штраф. Но то насколько... есть это несправедливо. Вот это несправедливо.
Насколько я понимаю, они хотят же не все подряд штрафы учитывать. И вот если опять верить тому, что написано об этом проекте Минфина, то на стоимость полиса ОСАГО будут влиять не те штрафы, которые пришли с камер видеорегистраторов, а те штрафы, которые выписали сотрудники. То есть это пьяное вождение, проезд на красный свет.
Ну, вот что касается пьяного вождения... Чисто профилактически они абсолютно правы. Вот не могу с ними не согласиться, но человек в состоянии алкогольного опьянения. Что, ждать, когда он совершит ДТП? Да не надо. Вы попались вы пьяные, заплатили 30 тысяч штрафа там, под уголовной ответственности. Да, можно еще ему и страховку повысить. Я считаю, это как бы действительно справедливо. Но я не считаю, что справедливо в данном случае, когда они говорят либерализация тарифов. Справедливо это... Цивилизованный рынок ОСАГО справедливо, а вы его сделать не можете. То есть вы его не сделали с 2002 года. Ну где же справедливость? Справедливо, когда вы выплачиваете полные суммы. Справедливо, когда вы не навязываете доп. Услуги. Вот это справедливо. И когда из высоких кабинетов РСА звучит фраза «справедливо», конечно, без обид лично господину Уфимцу, но я на нее реагирую очень негативно. Но о какой справедливости можно говорить? Пока народ не стал в полном смысле плакать, да, когда мы приезжали в Краснодар, люди собирались в 6 часов вечера каждый день по 200 человек, потому что не могли получить полис ОСАГО. Они говорят, вы что сюда приехали? Вы езжайте в Москву свою, да, и вот донесите, покажите это все. Причем отмечаться нужно ходить каждый день. Если вы не пришли, то у вас пропадает ваша очередь.
До сих пор?
Нет, это было год назад.
Вот, до электронных полисов.
Да, так электронные полисы сейчас не работают по регионам тоже. Крупные страховые компании электронные полисы не оформляют, ведущие. Они переводят на свои дочерние. Если вы из другого региона, допустим, в Москве, вы не можете полисы оформить, тоже этот электронный и так далее. Проблем еще много. Но когда звучат какие-то призывы, да, большинство автовладельцев хочется увидеть. Слов много. А давайте вот действия посмотрим. Ну вот вы добились чего-то. Вот мы даже как бы поддержали, что вот этот коридор, там 20%. Действительно, Минфин дал возможность страховщикам. Страховщики много кричали о том, что мы хотим сделать цивилизованный рынок, вы нам не даете. Хорошо, Минфин говорит, вот вам 20 туда, 20 туда. Сделайте, потом посмотрим. И в данном случае я ЕЦБ и Минфин поддерживаю только по той причине, что пусть они что-то, помимо слов, докажут своими действиями. Да, потому что на сегодняшний момент у них ничего дальше не пошло.
Подождите, вот прежде чем говорить об этих 20%, просто нужно пояснить, если вдруг кто-то не читал новости, что сейчас уже подготовлен проект Центробанка о тарифах, новых тарифах для ОСАГО. Возможно, не точно, но возможно уже с 31 августа это все начнет действовать. И вот большинство автомобилистов, конечно, фактически ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%, легче будет мотоциклистам и юридическим лицам, потому что у них там как-то по-другому это все будет считаться, да?
Совершенно верно.
Но речь идет о расширении вот этого коридора базовых ставок.
Фактически речь идет о повышении тарифов.
Да, от 2746 рублей до 4942 рублей. На чье усмотрение это будет?
Это, конечно же, на усмотрение страховой компании. Несмотря на то, что у вас там есть коэффициенты бонус-малусы, кстати, их тоже будет больше. Сейчас их 12 будет 15. То есть, ну, как бы количество лет для того, чтобы достигнуть максимальную скидку, увеличили страховщики. И когда мы вот с вами сейчас сказали о том, что у страховщиков есть такая идея там расширения тарифного коридора, конечно, они воспользуются по максимуму ей. То есть, увеличение тарифов ОСАГО будет... Особенно, как они говорят, в тех токсичных регионах. Хотя это у них картину не меняет.
А какие гораздо регионы токсичными?
Ну, у них в основном считаются Южный федеральный округ, Поволжский, Южный. То есть вот там у них большое количество автоюристов, да, которые в данном случае выкупают у автовладельцев долги абсолютно легальным способом. Ну, то есть они там не платят, они навязывают доп. Услуги, они не выдают полиса ОСАГО. Соответственно, там сформировалась команда автоюристов. То есть, ну, если есть востребованность, из их же сотрудников страховых компаний образовались дополнительные услуги, которые позволяют выбить деньги от страховщиков.
Ну, понятно. То есть...
Вот и все. Если вы не платите, соответственно, найдутся те люди, которые будут этим заниматься. И когда мы говорим вот о тарифах ОСАГО, повышение, я имею в виду, с помощью вот этого коридора, понижение будет, скорее всего, чисто популистское. Знаете, вот мы в таком-то регионе там понизили, мы там для того-то понизили. Но, знаете, что мне нравится? Вот это дополнение по поводу индивидуализации каждого тарифа. Почему? Потому что если вы добропорядочный гражданин, вы не совершаете ДТП, страховая компания, дабы сохранить привлекательность, они, конечно, могут оставить вам на том же уровне. Несмотря на то, что там коэффициенты бонус...
Стоимость полиса.
Стоимость полиса, да. И они, естественно, будут заинтересованы в тех постоянных клиентах, которые не совершали там дорожно-транспортные происшествия. И вот это будет, наверное, скорее всего, не на федеральном уровне, да, а как раз, когда страховые компании немножко ближе будут к клиентам. Угу. Это не сделает электронный полис отнюдь. Это, наверное, только через страховую компанию можно. Но, тем не менее, это очень хорошая инициатива.
Да, но с другой стороны, смотрите, людям, помимо всего прочего, выдали такую, предлагают палочку-выручалочку, так как теперь полис ОСАГО можно будет купить сразу на 3 года. И если ты сейчас, вот предыдущий год ездил хорошо, без штрафов, без нарушений правил дорожного движения, тариф тебя устраивал, ты можешь сразу купить по этому тарифу полис на 3 года и, грубо говоря, ну не то чтобы нарушать, но, в общем, особенно не переживать, цена-то не изменится уже, уже все заплатил и все. Вот такой вариант, как вам?
Ну, вы знаете, страховщики вряд ли бы ввели эту инициативу, если бы у них были такие серьезные риски. Я здесь рисков не вижу. То есть то, о чем вы говорите, ну хорошо, вот вы сейчас 2 года понарушаете, а что, через 2 года вы жить не собираетесь? Вы не будете страховать автомобиль, у вас ничего не будет. Он просто это все насчитает, у вас все это войдет. Ну, я думаю, что вот эти вот игры мошеннические, они со страховщиками, как правило, не проходят. Потому что с ними соревноваться могут только их же сотрудники, которые переходят на другую сторону баррикад. Угу. Все остальные люди, ну, как таковое, они, конечно, не будут этого делать. Тем более, что ключевое слово все забывают. Это именно индивидуальные тарифы. Они от всего этого защищают. То есть не будет там повышаться стоимость там, у вас в регионе, да, а будет конкретно повышаться...
Для конкретного человека.
Для конкретного человека. А они сейчас говорят о том, что эти тарифы могут в 2-3 раза. Ну хорошо, это уже не 50%. То есть вам повышают в 2-3 раза. Оно вам это нужно. Через 2-3 года, как говорится, заплатить... За 5 лет вперед, но я думаю, мало кому это интересно.
Вы знаете, меня что особенно интересует, это все-таки какие правонарушения будут учитываться вот при подсчете стоимости.
Марьяна,
что
поверите,
они будут брать
меня
во внимание?
Также это интересует.
Потому что одно
нигде
дело,
нет информации.
Да, потому что одно дело, как мы уже сказали, пьяная езда или превышение скорости на 60 км/ч, там что-то такое, это я видела в этом проекте Минфина.
Ну там и так лишение прав.
Вот. А другое дело, это неправильная парковка. Например, да, ну, не человек...
Или превышение скоростного режима на 20 километров.
Или не оплата парковки, ну, не своевременная в городе. Это же никак не влияет на аварийность езды, ну, на возможности человека. А тем не менее штрафы-то идут, и, соответственно, полис...
Я думаю, здесь страховщики подсуетятся. Они сделают так, как им это интересно. Меня другой вопрос волнует. Вот они сейчас сказали о том, что, вы знаете, у нас проблемы нет там поддельных полюсов, что люди ездят без полиса, хорошая работа ГИБДД. Хорошая работа ГИБДД. Пример. Красноярский край. С 2015 года по 2018 количество аварий по технической неисправности увеличилось в 80 раз. Вы можете представить, да? Это ненормально. Начинаем исследование, проверяем.
В чем причина?
Оказывается, у них 51% в 2017 году аварии из-за технической неисправности. Когда мы сделали запрос, нам никто не ответил. Пришлось сделать запрос аж самому главе ГИБДД Михаилу Юрьевичу Червенкову. И получается следующая ситуация. Все, у кого нет полиса ФАСАГО, они оформляли ДТП по технической неисправности. А теперь... Снова цифра. Сколько я сказал? 51%. У вас нет проблем? Когда, о каких проблемах можно говорить вообще? 51% попавших в ДТП не имеет полиса ОСАГО.
Ну, теперь...
Это критическая ситуация. Поэтому страховщики, когда говорят, у них нет проблем, если у вас нет проблем, зачем же вы камеры под видеофиксацию вешаете из-за того, что, чтобы они фиксировали отсутствие полиса ОСАГО?
Вот, кстати, это тоже еще,
ну,
это еще одна новелла. Они хотят с 1 сентября, ну, предполагается, что с 1 сентября уже в Москве камеры видеофиксации начнут вычислять те автомобили, на которых нет.
Могу вас обрадовать.
ОСАГО.
Сказали, что не готова система только
да,
с Нового года.
Да, а потом это может распространиться и на остальные регионы. Так что будут собирать и штрафовать.
Ну, я думаю, как раз в Москве-то проблемы с полисами ОСАГО гораздо меньше, чем в регионах. Потому что, насколько мне известно, ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются токсичными регионами. Потому что здесь, ну, более-менее все в порядке. И вопрос теперь звучит другим образом. А все-таки проблема с полюсами поддельными и отсутствием есть или нет?
К сожалению, мы с вами...
Как мне жалко, что вы не задали ему такой вопрос. Вернее, вы ему задали, но...
К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Раз уж мы говорим с вами, ну, уже затронули тему и штрафов в том числе, то в придачу ко всему и Федеральная служба судебных приставов вроде как начала прям лютовать по отношению к автовладельцам, да, и сейчас чуть ли не кампания началась по регионам, когда людей за злостных неплательщиков штрафов ГИБДД, у них начинают арестовывать автомобили, забирать и продают их с аукционов. Такие,
ну, либо, уже... если человек готов заплатить штраф, мы его обратно возвращаем. Просто арест автомобиля, угу. Да, оплата. Но, вы знаете, это более справедливо еще, хотя она мне не нравится, сразу говорю, но это как-то более справедливо, чем то, что они вот сейчас предложили. Буквально сегодня на программе Центрального телевидения обсуждали тему, когда должникам предлагают отказать
в регистрации транспортных средств и получении водительского удостоверения.
Получение водительского удостоверения. То есть вы можете там пройти обучение, но получить водительское удостоверение вы не можете. Я говорю, смотрите, должны все. А все репрессии опять на автовладельцев. Ну, сколько можно? Я, допустим, считаю, что это абсолютно несправедливо. Будь то там алименщики, там ЖКХ там, и так далее. Но давайте другим образом. Сегодня один из руководителей ФССП говорил, что, а вы знаете, как за рубежом? Да, в Западной Европе бы там или в Америке вы сидели бы в тюрьме. А у нас 10% сократили. Раньше мы, у нас было 3 минуты на каждое дело, а теперь у нас на каждое дело 2 минуты. Я говорю, так вас сократят на 50%. У вас будет 1 минута на каждое дело. Причем здесь
причем здесь водители,
причем здесь граждане? Нужно совершенствовать вообще систему.
Они прекрасно все совершенствуют,
они
поскольку
не,
Федеральная
хотят,
служба судебных
Марьяна,
приставов в ближайшее
вот
время
не обманывайте сами себя. Списывать. Они просто не хотят работать. Им проще списать с карточки банковской, им вот проще запретить регистрацию, не выпускать за границу. Они же не выпускают за границу. Но оказывается, должники не ездят за границу. И они понимают, что нужно вводить еще более репрессионные меры. Мне кажется, это вот игра в одни ворота, но которая, к счастью или к сожалению, я уж не знаю, как здесь правильно сказать, она результатов-то не дает. А мы им говорили в самом начале, а вы не пробовали все-таки поработать? Вот сегодня был один очень хороший пример, когда судебный пристав там не угрозами, а просто как бы человеку...
Разъяснил.
Да, у него очень хороший показатель, когда ему люди все-таки выплачивают. Оказывается, этот судебный пристав никому ничем не угрожает. Он просто звонит людям и говорит, вот у вас такие-то репрессии, собственно говоря, неприятности вас ждут. Давайте по-хорошему. И у него очень высокий процент. Это о чем говорит? Все сегодня обсуждали, вот посмотрите, он все-таки говорит человеку, как-то угрожает, и люди на это реагируют. Я говорю, да нет. Но для меня этот частный случай говорит о том, что все остальные этого просто не делают,
ну,
судебные приставы.
Да, но и все-таки справедливости ради надо отметить, что автовладельцы не так часто сталкиваются с судебными приставами, да, потому что приходят, они получают письма счастья, которые присылают им после того, как зафиксировал нарушение камеры видеорегистратора, и чтобы просто не морочить себе голову, если штраф небольшой, то там в течение 2 недель оплачивают его и вперед.
Да, конечно.
Потому что спорить получается дороже.
Марина, я вам больше скажу, что вот эта льгота в 2 недели повысила собираемость штрафов намного больше, чем все репрессии, которые приняты были до этого. Причем мы когда говорили об этом, что ну вы введите, наоборот, для которой люди, ну не случайно, он понимает, что случайно нарушил. У меня даже было, но я не знаю той дороги, я действительно ехал ночью, я понятия не имею, какой скоростной режим. Мне казалось, я там еду по лесу, а там ограничение там 60. Да у каждого человека есть такие случаи. Но дайте льготный период. Я не буду даже с этим спорить, я разбираться не буду, потому что я уже не помню ситуацию, где это было. Но тем не менее, собираемость штрафов это повысило. Поэтому не только кнут, но и пряник тоже дайте, чтобы все-таки добропорядочных граждан отделить от тех, которые не хотят дружить с законом. Потому что последних всего лишь 10%, а добропорядочных 90%. Не надо вешать клеймо, что все автовладельцы нарушители.
Но другое дело, что тут тоже начали говорить о так называемой штрафной экономике в регионах, потому что региональные власти часто устанавливали, можно было слышать об этом, камеры таким образом, чтобы действительно действительно собирать как можно больше штрафов, ну, может быть, и эта лавочка будет прикрыта, потому что с 1 января, вот недавно Владимир Путин подписал. И с 1 января вот эти все штрафы за нарушение правил дорожного движения, они идут не просто в бюджет региональный, а конкретно на содержание и ремонт дорог, в дорожные фонды.
Дорожные фонды.
То есть уже неинтересно.
Супер инициатива президента. И знаете, что еще нужно сделать? Разорвать все концессионные соглашения по обслуживание камер фотовидеофиксации с юрлицами, которые кровно заинтересованы в выписывании штрафов, потому что они получают с каждого штрафа там, от 200 там, до 250 рублей, или там даже бывает до, там, до половины штрафов. То есть вот эту лавочку тоже нужно закрывать, и тогда будет все нормально. Вы обслуживаете, вот вам за обслуживание, вам столько заплатили, все. Деньги региональные. Все хорошо, вы их наставили, этих камер. Но деньги идут не в ваши карманы, а конкретно там целевым образом в дорожные фонды. И таким образом, я считаю, конечно, тогда можно будет говорить и о полезности камер фотофиксации, потому что изначально мы много говорили, что о безопасности, вот сейчас посмотрите, все будет безопасно, контроль тотальный. И где поставили эти камеры? На прямых участках, где нету ни поворотов, никаких проблем, когда говоришь, статистику можно? И вот у нас сейчас с 1 августа, Марьяна, будет мониторинг камер фотовидеофиксации по региону в рамках проекта, да, в рамках проекта «Гражданин и полиция» вместе с МВД. Приглашайте где-нибудь после 15 сентября. Я вам уверен, я вам расскажу очень много интересного. Действительно ли статистика совпадает там, где установлены камеры фотовидеофиксации и так далее? Поговорим, я думаю.
Ну, кстати, про мониторинги Федерации, раз уж вы заговорили, у меня тоже есть к вам вопрос относительно вашего недавнего исследования. Но прежде я предлагаю посмотреть небольшой видеоопрос. Корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская спросила у прохожих на улице Москвы, хотят ли они быть автовладельцами. И вот что и ответили.
Сегодня нет.
Почему?
Потому что, видите, что делается. По Москве ездить нельзя.
Ну, только что неудобно. Приедешь, парковки либо нет, либо платные. А, все. Вот это единственная причина, почему не хочется им пользоваться.
У меня есть автомобиль на семью. И мы живем в центре. Это не очень комфортно. Мы его используем только для поездок за город, по сути. А внутри Садового кольца, конечно, гораздо приятнее передвигаться на чем-то более легком или на общественном транспорте. В принципе, содержать автомобиль стало гораздо дороже, чем раньше, помимо транспорта. То есть это страховка, обслуживание и прочее.
Пробки, парковаться. Сервисы такси развиваются, поэтому... Мне кажется, это не очень нужно сейчас. Смотря куда ездишь, конечно, и какая профессия, но можно жить вполне без машины в Москве.
Мне кажется, вообще проблема в Москве с машинами. И именно из-за категории. То есть вот надо, как в Европе, более современные, что ли, машины делать. Какую-то утилизацию производить, потому что невозможно даже дышать. Дороже, и бензин еще дороже, хотя мы страна, которая его производит. Парковки, да, и иногда даже места не найдешь.
Мне дорого и много проблем. Такси дешевле выходит в последнее время.
Любое подорожание, знаете, смущает среднестатистического жителя Москвы. Поэтому, конечно, такая тенденция не всегда хороша.
Знаете, у меня есть машина, но я перестал ей пользоваться совсем, потому что я живу в центре, на Маяковке, и, ну, мне нет необходимости. Я без машины успеваю гораздо больше. Машину использую только, если езжу вот за город по выходным.
Вот отказ от автомобилей в городе – это тенденция или какая-то специфика Москвы? Или, в принципе, вот мы все к этому идем?
Вы знаете, если будем говорить о крупных городах, конечно, это тенденция. То есть, когда мы говорили, помните, об автомобилизации. Автомобилизация – это иметь автомобиль. А вот использовать его, хотя по пробкам нашим не скажешь, что меньше стали использовать автомобили, но тем не менее, здесь другая сторона. Тенденция есть. Мировая тенденция к этому тоже идет. Многие сейчас говорили о такси. Я, правда, не понял, какая проблема с машинами в Москве. Там молодой человек говорил. Проблемы с машинами нет. Есть все остальные проблемы, чтобы потом эту машину где поставить, где заправить, сколько это стоит и так далее. Вот девушка там действительно правильно говорила. В Москве проще использовать общественный транспорт. К вам я приехал абсолютно нормально на метро, хотя двигался я из Московской области, да, я приехал сюда на машине. Все, кто говорят, они говорят о том, что автомобиль нужен для того, чтобы выезжать там на дачу или куда-то там в дальние поездки, это нормально. То есть это понимание людей, что не обязательно.
Смотрите,
использовать
это
автомобиль, но каждый день, да, и выезжать на нем в магазин.
Но человек выезжает на автомобиле не каждый день, а ОСАГО он платит так, как будто ездит каждый день. Правильно я понимаю, что вот это предложение Минфина, да, о реформе ОСАГО в том числе и содержит такую инициативу, что если человек ездит редко, то есть вот как раз для чего и нужны эти телематические устройства в автомобиле, чтобы понять, как часто он ездит. Если он ездит раз в неделю, не знаю, до торгового центра и обратно, тогда, может быть, и ОСАГО ему нужно меньше платить. Но это же логично, раз у нас тарифы предлагают сделать индивидуальными. Да, странно платить за машину, которая
человек,
всю неделю стоит во дворе.
Человек, который управляет каждый день, он намного как бы сконцентрированнее всегда. Человек, который долго не ездил, он может бояться, он может совершать ДТП. Корреляции никакой нет, во-первых. А во-вторых, я об этой инициативе не слышал, Марьян, поэтому прокомментировать здесь мне вряд ли что-то удастся вам возразить или согласиться.
Я поняла, что это как раз...
Я не считаю, что это правильно, б, что эта инициатива где-то хоть как-то прозвучала, не слышал.
По поводу езды, коль мы говорили, ваших исследований и стоимости обслуживания автомобиля. Конечно, одна из основных составляющих – это стоимость, помимо парковок и прочего, это стоимость топлива. Я знаю, что Федерация автовладельцев не так давно опубликовала результаты исследования, по которому вы пришли к выводам, что на 76% парковок АЗС в Российской Федерации
нет,
не заливают.
Можно я сам скажу?
Да, расскажите.
Это уже уловка средств массовой информации, которые зацепили за то, что мы написали 76%. Все четко. Мы проверили 34 АЗС. Из этих 34, 76% не доливают. Мы разделили на три группы. Первая группа – это ВИНКи, вертикально интегрированные нефтедобывающие компании и их сети. Потом крупные региональные и федеральные сети, там 81% среди них. Проверили 21 АЗС, 81% из них не доливают. И проверили немножко там частных АЗС. Но частных почему мы всего проверили 8? Потому что вот мы 8 проверили, и 8 не доливают.
Ну, сколько не доливают? Ну сколько? Это технический недолив.
Вы смотрите, максимальный недолив у нас в Краснодарском крае был 19%. Чтобы вам понять, как это, вы заправляете 5 литров, вам заливают всего 4.
4.
Да. Вы заправляетесь себе по 44,70, вам кажется, там, это как бы вы нашли это дешевле. А оказывается, у вас бензин по 55,20. Это для потребителя, чтобы было понятно. И это, конечно же, вот для нас было очень интересно, потому что никто не знал, вообще есть проблемы или нет. Когда мы были на межотраслевой рабочей группе Росстандарта, мы являемся ее участниками, и обсуждали эту тему, все говорили, такой проблемы нет. Мы говорим, как нет? У нас жалобы с начала года 2018 просто засыпали автовладельцы, что у нас не доливает, у нас бак 50 литров, мне налили 60, у меня бак 80, мне налили там 86. Мы все понимаем, что люди ошибаются. Но когда один человек сказал, это ладно, мы ему там можем объяснить как-то.
Но когда это людей,
массово ну... просто идет, и люди просят как-то, ну вы проверьте хотя бы. И мы взяли международную методику. Каждый АЗС ей пользуется, любой продавец. Это объемно-массовый метод. Это международный стандарт. Это покупки биржевые в этом формате идут. И сделали контрольную закупку в режиме тайного покупателя. Когда в бак горловины вставлялся пистолет, и дальше по топливопроводу уже не в бак, а в специальную емкость. Эту емкость мы, соответственно, брали, завешивали, определяли плотность, температуру там, и так далее. То есть мы все согласно этой методике. И у нас получился очень хороший результат, который показал наглядно, есть проблема или нет.
Проблема есть.
У нас не было задачи кого-то компрометировать, поэтому мы не называли ни одно юридическое лицо. Мы все данные передали в прокуратуру, в Росстандарт, сказали, вот вам информация, и вы там уже можете делать какие-то выводы.
Я не знаю, как прокуратура, Росстандарт вас услышал, насколько я понимаю.
Говорю, что интересно.
Потому что они сейчас уже собираются вводить оборотные штрафы на те автозаправки, которые не доливают бензин. Да?
А наша методика хотят аттестовать и взять на вооружение для инспекторов, для того, чтобы совершать контрольные закупки в режиме тайного покупателя. Ну, приятно, что не прошли наши старания зря. И если это будет возможно все-таки в ближайшее время реализовано, естественно, как бы чисто профилактически это просто будет работать на продавцов на АЗС. То есть вы не видите, какой автомобиль. Вы его не можете проверить. Вы то же самое заправляете топливо в горловину бензобака, и никто не знает. Причем, что интересно, у нас...
То есть такой жупел вам, да?
Да, мы вот только на межотраслевой рабочей группе назвали, было очень много возмущений. Через полторы недели, приезжая на те же АЗС, ничего не изменилось. Крику было много, что наша методика несовершенна, причем мы за погрешность брали не 0,5%, как у органов госконтроля, а 1%, чтобы нас никто не обвинил в необъективности. Но, тем не менее, в вот буквально мониторинг этот, чтобы нам еще, причем никто не сказал о том, что мы опять что-то фальсифицируем, мы берем с собой теперь журналистов, мы объявили на пресс-конференцию, пожалуйста, все желающие, эксперты, журналисты, садитесь с нами. У нас есть что исследовать, мы можем хоть каждый день ездить. Если вам интересно, чтобы вы были свидетелями, что мы там точно не фальсифицируем ничего, поедемте с нами.
То есть на этих заправках ничего не изменилось, вы хотите сказать? Где не доливали, там так и не доливают?
Так и не доливают.
Несмотря на все вот эти скандалы.
Да. Вот представьте себе, одна из АЗС частная. Мы приезжаем туда, там был недолив в прошлый раз 800 грамм. В этот раз приезжаем, с учетом погрешности 1%, мы отнимаем там 1%, литр 100.
Ну, слушайте.
Но я понимаю погрешность. Вот мы закупили на 500 рублей. Это 11 литр, там, чуть с небольшим. Нам журналист говорит, ну, я бы, конечно, заехал бы на своей «Волге», вот сюда здесь бензин подешевле. Мы объясняем, что этого не нужно делать, потому что у вас в конечном итоге бензин выйдет по 48 рублей. Но... И он убедился. Когда он увидел, как, говорит, литр, ну, это же очень много, это же больше 10%. Мы говорим, ну... Вот так.
Ну, в общем, следует ждать, когда Росстандарт раскачается и начнет таки штрафовать. Потому что, я так понимаю, это только инициатива, пока идея, да, штрафовать на 1% от оборота за первое нарушение и на 3% за повторное нарушение, за повторный недолив.
Все верно. Все абсолютно правильно. Вопрос не в том, что насколько быстро раскачается. И меня вот это ужесточение штрафных санкций, оно меня меньше волнует. Здесь вопрос в том, что а как вы определять-то будете? Без вот этой методики тайного покупателя, когда вы берете мерник, и вам наливают ровно столько топлива, сколько вы купили. Вот когда говорят о том, что а как не доливают? Я говорю, представляете, когда мы обсуждали, что есть у заправщиков брелки, которые они могут переключать, да, когда видят, куда человек заправляет, в канистру, в бак там, или еще куда-то, и он может регулировать, сколько литров вам налить.
Детектив какой-то.
Детектив. Это еще не детектив. Последняя. Это вот это вот прям инсайдерская информация. Есть клавиатура, на которую нажимаю, знаете, да? Сколько вам литров заправить? И вот сейчас магнитные ключи, обычная ручка ваша. Дайте, пожалуйста.
Да, можно? Пожалуйста.
Вот она у вас лежит справа. Справа. Вы наливаете ровно столько, сколько положено. То есть вы видите там клиента. Вы перекладываете ее слева, она заливает минус 7%.
Боже мой, прямо в каких-то подпольных казино.
А теперь представьте, как это можно определить. Казино-то там хотя бы определить можно, там они играют. А здесь как их можно поймать? Какие мерники? Саму методику измерений, контроля вообще органов наших нужно менять. Поэтому мы ратуем только на то, чтобы была принята вот эта вот методика контрольной закупки в режиме тайного покупателя, и с помощью нее тогда можно будет как-то исправить ситуацию.
Так, 2 минуты у нас до конца программы. Давайте...
Так быстро уже все
коротко. Да. Давайте резюмируем все уже сказанное. Значит, очень коротко. То, что пытаются реформировать ОСАГО, хорошо или плохо?
Вот да нельзя так однозначно сказать, что-то есть хорошо, что-то плохо. Здесь вопрос, насколько будет повышение тарифов ОСАГО. Ведь страховщики же ничего не сделают просто так. Они их интересуют только прибыль. Поэтому вопрос в том, чтобы урегулировать вот этот баланс, чтобы страховщики прибыль получили, и люди не страдали. То есть, если уберутся все проблемы, будут больше платить те, кто нарушают, не нарушают, а совершают ДТП, и обычный автовладелец не пострадает, только за эту инициативу. Если при этом страховщики, я говорю, еще заработают денег, и хорошо.
Что-то будете предпринимать для того, чтобы противостоять инициативам, новым инициативам Федеральной службы судебных приставов, которая хочет еще дополнительные ограничения на неплательщиков штрафов вводить?
Единственное, что мы хотим, чтобы служба судебных приставов, она начала работать вот точно так же, как я вам приводил пример того человека, который просто, если он ему дает задание и он работает, то все у них нормально получается. И, конечно, ну как можно только к судебным приставам обращать это все? Если у них сокращать будут еще 10%, еще 10% вот то, о чем мы с вами говорили, конечно, у них будут проблемы. Но не надо путем ужесточений здесь идти. Люди, в большинстве-то своем, они все равно же как бы платят. Вот я вам привел очень хороший пример, когда автовладельцам сделали льготный период по оплате штрафа. Работает, работает. Но придумайте тоже службу судебных приставов какую-то, введите инициативу, перестаньте сидеть и заниматься там ненужными делами. попробуйте все-таки отработать те деньги, которые вам платит государство.
Да, спасибо. Сергей Канаев, руководитель Федерации автомобилистов России.
Автовладельцев
России, простите. Да, поговорили об инициативах, связанных с повышением тарифов на ОСАГО, изменением подхода к выдаче полиса ОСАГО и вообще с проблемами, с которыми сталкиваются российские автомобилисты в последнее время. Это была программа «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Спасибо.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.